На прошлом уроке начали разбор главы Аль-Хас, то есть о конкретных контекстах, конкретизирующих контекстах, и разобрали некоторые вопросы, которые этого касались. Из сегодняшнего урока начинается другой большой раздел, называется «Валь-Мухассисат». Каких видов бывает мухассисат, то есть конкретизирующие элементы? При изучении книги «Усуль мин илм уль-усуль» мы указывали на то, что конкретизирующих элементов, которые конкретизируют общий контекст, бывают двух видов. Они бывают или разделяются на два вида, а это муттасаль и мунфасаль. Такие конкретизирующие элементы, которые приходят муттасаль прямо в самом контексте, как, допустим, истифна, исключение, или шарт, обусловливание, или сыфа, то есть описание, или что-либо подобное. Так? Это приходит внутри самого аята или внутри самого хадиса, вместе с контекстом сразу. И бывают мухассисат какие? Мунфасиля, то есть раздельные, которые приходят не в этом же контексте, а в каком-то другом контексте. То есть, допустим, приходит у нас контекст общий, а конкретизирующий его контекст является отдельным контекстом. Приходит не вместе с ним. Это то, что называется мунфасиль, раздельные конкретизирующие элементы. Так вот, в нашей книге здесь автор Сафиуддин Аль-Ханбали приводит лишь контексты, конкретизирующие мунфасиль, то, что является отдельными, раздельными, конкретизирующими элементами. И не упоминает муттасиль, кроме главы о истисна, кроме главы об исключении, разговор, который придет дальше. Может быть, какие-то вопросы рассматриваются, как относительно шарта, относительно сыфа, рассматриваются по книге, но как в собранном виде, в одном месте, они не рассматриваются и не рассматриваются как отдельный какой-то раздел. Тайб говорит, «Валь мухассисат тиса». Говорит, конкретизирующих элементов бывает 9. Первое, «Аль-Хис». Первый из этих конкретизирующих элементов – «Аль-Хис», то есть «чувство людей». Нам здесь сразу необходимо упомянуть, что те 9 конкретизирующих элементов, которые назвал имам Сафиуддин Аль-Ханбали, мы не будем согласны со всеми этими 9 элементами. И укажем на то, что некоторые из них на самом деле не являются конкретизирующими элементами. Из них первый аль-хис говорит чувство людей. «Кахуруч ас-сама валь-ард мин тудаммиру кулля шей». Как говорит то, что исключаются небеса и земля из аята «тудаммиру кулля шей», то есть этот ветер разрушал все собой, то есть этот ветер разрушал собою все подряд. То есть как это понять? Если мы возьмем этот аят, тудаммиру кулля шей, и этот ветер разрушал все, то есть все, что встречалось ему на его пути, слово куллю указывает на что? Указывает на общность. Более того, мы говорили, что слово куллю указывает на общность, каким образом? В виде нас, как явный контекст. Тайб говорит, можно ли сказать, что этот ветер разрушил? Раз мы верим, что он разрушил всякую вещь, значит, он разрушил также небеса и землю и тому подобное. Говорит, нет. Хорошо, а как мы это исключаем? То есть, ни в каком контексте не пришло указание, что земля и небеса были исключены. На основании чего мы исключаем небеса и землю из этого контекста? Говорит, на основании аль-хис, то есть, на основании чувств людей. И это на самом деле является чем? Является не совсем правильным. Не является правильным. И исключение этого контекста приходит в самом же контексте, в самом же этом контексте, словами Всевышнего «Фаасбаху ла юра илля масакинум». И когда наступило утро, не было видно от этого погубленного поселения ничего, кроме их домов. Мы говорим, если от этого поселения остались дома и постройки, и здания, и ветер не разрушил их в действительности, вместе с тем, что в аяте сказано, что ветер разрушал всякую вещь, то тем более не оказались разрушенными небеса и земля. Ясно или нет? Потому что неправильно было бы сказать «фаасбаху», и когда наступило утро. То есть утро не может наступить, кроме как земля и небеса существуют. Если нет небес, не может наступить утро. Значит, небеса и земля исключаются из этого контекста не посредством чувств. То, что мы чувствуем наличие небес и земли, а значит, они не были разрушены, не из-за этого. Но указание на это приходит в самом же контексте. Это, иншаллах, правильно. И подпишите у себя то, что правильное мнение в этом вопросе, то, что аль-хис, чувство людей, не является конкретизирующим шариатским элементом. Но везде, кто бы ни привел примеры на то, что чувство конкретизирует какой-то элемент, под общими контекстами в данном случае подразумевается то, что называется «аль-ам юраду бихи аль-хусус» – общий контекст, под которым изначально подразумевается частный контекст. Значит, это мы тоже брали в книге «Усуль мин илм уль-усуль», поэтому нам это, иншаллах, сложности не создаст. Помните или нет? Мы говорили, общие контексты бывают скольких видов? Бывают 3 видов. Общий контекст, который не конкретизирован ничем, общий контекст, который чем-либо конкретизирован, и общий контекст, который пришел в виде общности, но под ним изначально подразумевается конкретность, частность. Как это понять? Как, допустим, в нашем случае. Ветер губил всякую вещь. Под словом «всякая вещь» пришло в виде общности, но изначально под ней не подразумевается абсолютно всякая вещь. Не подразумевается изначально небеса и земля. То есть это не имеется в виду изначально. То есть контекст пришел в виде общности, но под ним изначально подразумевается частность. Что ты понимаешь под понятием общность, которая изначально подразумевается частность? То есть чем он отличается от конкретизированного контекста? Кто скажет? Мы говорили, есть общий контекст, который конкретизирован. А есть общий контекст, под которым изначально подразумевается конкретизация. Или конкретность, или частность. Чем эти две эти общности отличаются? То, что в первом случае, для того, чтобы исключить какие-то единицы, необходимо производить действие тахсиса, произведение исключения. Понятно или нет? Что касается во втором случае, когда мы имеем дело с общим контекстом, под которым изначально подразумевается частность, для выведения единиц этих из общности уже не требуется произведение действия тахсиса, потому что они изначально не подпадают под общий контекст, изначально выведены из него, и изначально не находятся в нем, а соответственно нет никакой нужды их выводить. Вот это усвоили или нет? Это иншаллах усвоили. Так вот, это правильное мнение необходимо запомнить и записать, что когда говорят, что хис, чувства людей, являются конкретизирующим элементом, это не является правильным. Но в любом примере, какой бы они ни привели на данный конкретизирующий элемент, под общим контекстом не подразумевается абсолютно общий контекст или контекст общий, который конкретизирован, но подразумеваются контексты под названием «Аль-Ам Юраду Би Аль-Хусус» – общий контекст, под которым изначально подразумевается частность. И это более правильное мнение в вопросе. Это, иншаллах, записали. Говорит второй конкретизирующий элемент «Аль-Акль» – это разум человека. Говорит «Уабихи Хараджа Минат Такалиф Ман Ла Яфхам». «Вабихи хараджа минат такалиф ман лам яфхам». Говорит, допустим, посредством разума мы выводим из-под таклифа, то есть из-под ответственности тех, которые не понимают или не обладают разумом. Как это понять? То есть Сафиуддин аль-Ханбали хочет сказать, что разум является вторым конкретизирующим элементом, который способен конкретизировать общие контексты. Пример этому говорит какой? Например, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля накладывает ответственность на всех людей в общем. На всех людей в общем накладывает ответственность. Что за ответственность имеется в виду? Ответственность совершения обязательного и сторониться запретного. Правильно или нет? Теперь вопрос. Из общих людей исключаются маджнуны и слаби. Допустим, сумасшедшие люди и дети. Исключаются. То есть, что значит исключаются из общего контекста? То есть, на них таклиф не накладывается. Хоть они и являются людьми, но они исключены из той группы людей, на которых накладывается таклиф. Вот это ясно или нет? Вопрос, а как мы вывели, как мы исключили их из общего контекста, который накладывает таклиф на всех людей? Сафиуддин аль-Ханбали говорит, мы этот общий контекст конкретизировали чем? Аклем, разумом нашим. То есть наш разум нам подсказывает, что хоть Всевышний Аллах и говорит, что на всех людей наложена ответственность, но дети и сумасшедшие люди, не обладающие разумом, не должны подпадать под этот общий контекст. Поэтому что делается? Поэтому они исключаются из общего контекста. И получается, что общий контекст конкретизируется. Так, чем он конкретизируется? Разумом. Потому что на эту конкретизацию нам подсказывает разум. Понятно или нет? Или указывает нам разум. Нам запишите также, что правильное мнение в этом вопросе, что разум не является отдельным каким-то самостоятельным конкретизирующим элементом. Но конкретизация в этих случаях происходит также на основании контекста. Если мы возьмем этот пример, который привел имам Сафиуддин аль-Ханбали. Мы выводим сумасшедших и детей из общего контекста о накладывании ответственности не разумом, но контекстами, которые пришли в шариате, которые исключают сумасшедших и детей. На это пришло сразу несколько хадисов. Сразу несколько хадисов и контекстов. Поэтому в данном случае этот пример также не является верным, и вообще акль, разум, не является конкретизирующим элементом. Значит, первые два мы уже с этим не согласились. Правильно или нет? Далее, теперь читаем дальше. Говорит третий конкретизирующий элемент аль-иджма. Что такое аль-иджма? То есть единогласное мнение. Хочет сказать имам Сафиуддин аль-Ханбали, то что иджма тоже считается у некоторых из ученых как элемент, который способен конкретизировать общий контекст. Говорит аль-Хак, но истина в этом анну алейса бимухассис. То, что иджма, единогласное мнение, не является конкретизирующим элементом. Баль даллун аля уджудихи. Но является лишь указателем на то, что конкретизирующий элемент имеется в контекстах. Нам это слово Сафиуддин аль-Ханбали является верным, является правильным, что иджма, единогласное мнение, не является отдельным конкретизирующим элементом. Почему? Потому что единогласное мнение само по себе не способно конкретизировать контекст Кур'ана или Сунны. Кур'ана или Сунны, но оно лишь может указывать на то, что есть такой контекст конкретизирующий. который в свою очередь конкретизирует общий контекст. Почему? Потому что мы говорим, не может быть единогласного мнения, кроме как оно основывается на контексте из Хурана и из Сунны. Это усвоили или нет? А иначе единогласного мнения, действительного, установленного, быть не может. Здесь польза от этого какая? Когда мы говорим, что иджма некоторыми учеными зачислен как конкретизирующий элемент. Польза от этого в том, что иногда приходит единогласное мнение по какому-то вопросу. И этим самым ты понимаешь, что этот какой-то конкретный контекст общий, на самом деле конкретизирован. Но довода никакого нет. То есть ни хадисов, ни аятов не присутствует, на которые ты можешь указать и сказать, вот этот вот хадис конкретизирует вот этот вот хадис. Так, но есть только единогласное мнение. Отсюда мы понимаем, что раз единогласное мнение есть, и оно действительно установлено, значит, этот контекст был, но он до нас не дошел. Вопрос, разве может быть такое, что на нас не дойдет какой-то контекст? Мы говорим, в основе не может быть. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля может не довести до нас какой-то контекст, если на смысле этого контекста установилось единогласное мнение. Все. И единогласное мнение является самим по себе доводом, шариатским доводом, которого уже достаточно, даже если не дошло до нас того контекста, на котором это единогласное мнение построено. Усвоили или нет? Значит, когда ученые говорят, что единогласное мнение конкретизирует какие-то контексты, аяты или хадисы, они, возможно, не имеют в виду, что само единогласное мнение конкретизирует. Это более правильное мнение в этом вопросе. Но тогда, что они имеют в виду? Имеют в виду, что это единогласное мнение указывает на то, что есть где-то хадис или аят, который конкретизирует этот аят или хадис. Это, иншаллах, усвоили. Теперь вопрос, а если мы поискали, ничего абсолютно не нашли, то говорим, что, возможно, этот аят, или, точнее, не аят, возможно, этот хадис до нас не дошел, потому что аяты все дошли, так или нет? Возможно, какой-то хадис до нас не дошел, но он имелся ранее у людей, и на основании этого хадиса люди вывели единогласное мнение. А до нас дошло только единогласное мнение, которого достаточно как шариатского довода, даже если этот хадис до нас не дошел. Вот это, в этом польза от этого вопроса. Усвоили или нет? Так, давайте запишите один из примеров, который приводит на этот конкретизирующий элемент, который называется аль-иджма, единогласное мнение. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Я и уллазина аману и дануди или салати мийом аль-джума фас ау илля зикрилля». «О вы, которые уверовали, если вас зовут на намаз в пятничный день, то устремитесь к поминанию Аллаха». Это аят известен, аят из суры аль-джума. А в другом месте, в единогласном мнении, установлено то, что раб, а также женщина, не обязаны ходить на пятничный намаз. Вот смотри, наш аят: «Я и уллазина аману». «О вы, которые уверовали». Мы этот вопрос рассматривали ранее. Говорили под контекст «О вы, которые уверовали». Входят ли женщины и рабы? Сказали, да, женщины и рабы являются частью верующих. Соответственно, они подпадают под приказ этого аята. Но мы говорим то, что женщина и раб не обязаны устремляться на джума. Так, откуда мы это взяли, что женщина и раб не обязаны устремляться на джума? Почему? Потому что пришло единогласное мнение относительно этого. Отсюда сказали, что в данном случае единогласное мнение что делает? Конкретизирует этот аят. Но мы говорим, что это единогласное мнение этот аят не конкретизирует, но указывает на то, что есть такой контекст, который конкретизирует этот аят и исключает женщин и рабов. И можете записать, если хотите, второй пример, если не хотите, просто послушать. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-ма'у тагурун ля юнаджису шей». Вода является чистой, не загрязняет ее ничего. Не делает ее нечистотой, ничего. Это общий контекст. То есть абсолютно ничего не может сделать воду нечистотой. Этот контекст конкретизируется единогласным мнением, которым сказано то, что вода, если смешалась с нечистотой и поменялась одно из ее трех свойств, цвет, вкус или запах, то она становится нечистотой. Ясно или нет? Значит, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который пришел в общем виде, необходимо понимать в каком конкретизированном виде. То есть вода является чистой, не способна загрязнить ее ничего, кроме такого количества нечистоты или такого качества нечистоты, что если эта нечистота при смешивании с водой поменяет одно из трех свойств, тогда эта вода становится нечистой. Ясно или нет? И в данном случае тоже привели это как пример на то, что единогласное мнение конкретизирует, что конкретизирует этот контекст, этот хадис. Так, что касается иджма, я думаю, понятно. Что правильное мнение относительно этого вопроса, ясно. Даже если мы говорим, что иджма — это конкретизирующий элемент, не имеется в виду само по себе, но имеется в виду, что оно указывает на наличие такого контекста отдельного, который бы конкретизировал этот хадис или аят. То есть далее, теперь говорит ар-рабиа, четвертое, ван-нас аль-хас. Когда приходит сам конкретизирующий контекст, нам это уже безусловно является чем? Конкретизирующим элементом. В этом не может быть какого-то сомнения. То есть «Ка ла ката илля фи руба динар» или «фи руба динар», говорит Сафиюддин аль-Ханбали, приводя на это пример. Как, допустим, хадис, в котором сказано: «Не отрубается рука за воровство, если сворован или сворована вещь стоящие меньше четверти динара. Если своровал человек вещь, цена которой меньше четверти динара, то за это рука не отрубается. Опять хадис приводит где? Приходит у Бухари и Муслима. Зачем он привел этот аят, или точнее этот хадис? Что он конкретно конкретизирует? Он конкретизирует аят «Васарику васарикату фактау айдиахума». «Вору и воровки, отрубите их руки». Сказано, если только они своровали товар меньше, чем стоимостью 4 или в четверть, точнее, динара, то тогда не отрубайте. Нет, такого в аяте не сказано. В аяте пришла общность. «Васарику васарикату фактау айдиахума». «Вору и воровки, отрубите им руки». Общее постановление или нет? Общее постановление. Получается, что за воровство любой вещи необходимо отрубить руку. Даже если человек своровал шнурок, ему необходимо отрубить руку. Но этот хадис говорит «Ла ката'а». «Ла ката'а илля фи рубь динар фасаида». Нет отрубания руки, кроме как за вещь, которая стоит минимум четверть динара или выше. Этот хадис является чем? Конкретизирующим данный аят. Говорит, значит это ясно. «Нас аль-хас», когда приходит контекст, конкретизирующий. Далее, говорит «Уаля юштара тута ахуру». Теперь автор книги упоминает некоторые вопросы, которые касаются вот этого четвертого конкретизирующего элемента. Говорит «Уаля юштара тута ахуру». Говорит «И не ставится условием то, чтобы конкретизирующий контекст пришел позже по времени, чем конкретизируемый контекст, чем тот контекст, которого конкретизируют». «Уангу баля». Говорит, а от него приходит ревоят, что напротив. Это ставится условием. От него от кого? То есть от имама Ахмада приходит второе мнение, что конкретизирующий контекст должен обязательно быть запоздалым по времени от того контекста, который конкретизируется. А неправильным в этом мнении является что? А в этом вопросе, точнее, является мнение первое. Вот этот вопрос ясен или нет? Смотри, еще раз посмотрим сюда. Вопрос какой? У нас есть контекст общий, и есть контекст частный, конкретизирующий. Как мы сказали, Всевышний в общем контексте говорит «вору воровки, отрубите руки». Приходит частный контекст, в котором сказано «не отрубается рука, кроме как за воровство такого товара или такой вещи, которая стоит минимум четверть динара». Теперь вопрос, ставится ли условие, что вот этот вот частный конкретизирующий контекст пришел по времени обязательно после общего контекста. Сначала был условно общий контекст, потом, допустим, через месяц или через год пришел частный конкретизирующий контекст. Или это не ставится условием, даже если сначала в шариате был установлено вот это вот частное постановление, а потом пришло общее постановление. Все равно это частное постановление конкретизирует это общее. Как сказать? Правильным в этом вопросе является мнение о том, что приход конкретизирующего контекста обязательно после частного контекста, точнее после общего контекста по времени, не является обязательным условием. Когда бы частный контекст не пришел относительно общего, он всегда конкретизирует общий контекст. Раньше он по времени пришел или позже он по времени пришел. Это усвоили или нет? И это мы упоминали на прошлом уроке, что этим конкретизация отличается от чего? От аннулирования. Помните или нет? Говорили, конкретизация чем отличается от аннулирования? Несколькими параметрами. Один из этих параметров какой? То, что конкретизирующий контекст, не обязательно, чтобы он приходил позже общего контекста. Но в вопросе, допустим, аннулирования, один аят не может аннулировать второй аят, или хадис не может аннулировать другой хадис и тому подобное, кроме как аннулирующий аят или хадис пришел по времени позже, чем аннулируемый аят или хадис. Усвоили или нет? Видишь, вот этот вот вопрос он здесь начал рассматривать. Говорит, «Уаля юштарату таахуру». Не ставится условием, то есть конкретизации и способности конкретизировать, чтобы частный контекст конкретизирующий пришел обязательно после по времени общего контекста. «Уангу баля». А от него, то есть от имама Ахмада, приходит противоположное мнение. «Баля». Напротив, конкретизирующий контекст обязательно должен быть после общего контекста, неспослан по времени. «Фаюкаддаму аль-мутаахир». «Уэнкана амман такаули ханафия». Говорит, видишь, мнение ханафитов, что если у нас встречается общий контекст и частный контекст, то кого нужно предоставить, точнее, кому нужно отдать предпочтение, кого нужно выдвинуть вперед? Частному контексту или общему контексту отдается предпочтение. Ханафиты говорят не частному и не общему, но позже. Тому, который был послан позже. Без разницы, частный он или общий. Ясно или нет? Это мнение кого? Ханафитов. Правильное мнение в этом вопросе, то что всегда отдается предпочтение частному контексту перед общим. В любом случае, когда он был неспослан, раньше или позже общего. А ханафиты, как говорят, когда сталкивается общий контекст и частный контекст, мы всегда отдаем предпочтение более позднему контексту. Без разницы, общий он или частный. То есть получается, что если частный конкретизирующий контекст пришел раньше, чем общий контекст, то он уже не может конкретизировать общий контекст. Понятно или нет? Но общий контекст остается на своей общности. А конкретизирующий тогда что с ним делаем? Отменяем его, как будто бы его нет. Ясно? То есть здесь получается отбрасывание контекста и не задействование контекста. Это мнение является неправильным, является неверным. Говорит, «Фаякуну насхан лилхас камалау афрадаву». Видишь, если общий контекст, то есть это ханафиты говорят, если общий контекст пришел по времени позже, чем частный контекст, то он что делает? Аннулирует этот частный контекст. То есть правильное мнение какое? Что даже если общий пришел после конкретизирующего, конкретизирующий конкретизирует общий контекст. А ханафиты говорят нет. Если общий пришел после по времени конкретизирующего, общий аннулирует конкретизирующий контекст так, что мы конкретизирующий контекст откидываем и не воспринимаем его, потому что он считается аннулированным. Это их мнение в этом вопросе. Говорит «камалау афрадаху», как если бы он привел его лишь одного. Как это понять? Вот эта фраза «камалау афрадаху». Те, которые делали шарх этой книги, все по-разному ее разъясняют. Но то, что показалось более правильным, это разъяснение следующее. «Камалау афрадаху», как смотри, если придет, допустим, общий контекст. Давайте приведем на примере, чтобы стало понятно. Смотри, Всевышний, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Джуэйлят лиэль арду маджидан ва тагура». «Для меня вся земля сделана мечетью и чистой». Что значит мечетью чистой? Мечетью, то есть на ней можно совершать намаз. Чистый, то есть на ней нет наджасы в основе, то есть разрешено в ней совершать намаз в любом месте земли. Это какой контекст? Общий контекст. Вся земля для меня сделана чистой и сделана местом для намаза. В другом хадисе сам же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Ля тусаллю иля аль-кубур», не совершайте намаз в сторону могил. Отсюда берется, что можно совершать намаз, допустим, на могиле или нет, или на кладбище или нет. Нет, на кладбище совершать намаз нельзя. Теперь смотри, если мы возьмем мнение ханафитов, второй контекст является каким? Частным, конкретизирующим. Потому что из него понимается, что да, вся земля является чистой, на ней можно намаз совершать, кроме кладбища или кроме могилы. На могиле намаз совершать нельзя. Видишь, он является чем? Вот этот второй контекст. Он как бы сужает тот общий контекст. Не оставляет его на его общности. Но все-таки некоторые клочки или некоторые участки земли он аннулирует из этого общего контекста. Усвоили? Теперь если мы возьмем мнение ханафитов, что получается? Мы, прежде чем конкретизировать вторым контекстом первый, должны посмотреть, а пришел ли он позже, чем первый, или все-таки он пришел раньше, чем первый. Представим, что контекст общий пришел позже, чем конкретный. Исходя из мнения ханафитов, что получается? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Ла тусальду иля аль-кубур», «Не совершайте намазы в сторону могил». Так он сказал вначале. А потом через 2 года сказал «Джуилят ли аль-арду масджидан ва тагура», «Сделана для меня вся земля мечетью и чем очищающей». Ханафиты что говорят? Ханафиты говорят, вот этот вот общий контекст в данном случае аннулирует вот этот частный контекст и становится разрешенным совершать намазы даже на могилах и даже на кладбищах и тому подобное. Понятна их аргументация? Мы не говорим, что они так говорят. Мы просто представляем, если мы возьмем их мнение, и у нас будет установлено, что общий контекст пришел позже этого частного контекста. Теперь, что значит «камалау афрадаху»? Как будто бы он специально его выделил, говорит. То есть, они говорят, когда вот такое вот столкновение двух контекстов происходит, они говорят, что в этом случае пророк как будто бы сказал «Джуилят лиль макбара масджида ва тагура», «Сделано для меня кладбище местом для намаза и чистым». Понятно или нет? То есть, видишь, как будто бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам специально выделил это место чем? Отдельным упоминанием общности. Значит, вот эта фраза ясна «камалау афрадаху», как если бы он выделил его, то есть специальным упоминанием. Как будто бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал «сделана для меня вся земля мечетью», а в другом месте сказал «не совершайте намаз, допустим, в сторону могилы или на кладбище», как будто бы он сказал «сделано для меня кладбище местом для намаза и чистой». Ясно? Как будто бы он выделил вот это место, которое упомянуто в конкретизирующем контексте, как будто бы он выделил его в общем контексте, разрешением или позволением. Говорит «Фа'ал-Ага», говорит Сафиуддин аль-Ханбали, если мы возьмем это второе мнение, мнение ханафитов, и посчитаем его правильно, получится что? «Фа'ал-Ага», то есть на это накладывается что? «Матаджугиля аль-Мутакаддим та'араба», говорит, если получится такая ситуация, что у нас пришел общий контекст и частный, и при этом мы не знаем, какой пришел раньше по времени, а какой позже, что получается? «Та'араба». Два контекста сталкиваются, то есть получается между ними противоречие. Говорит «Лихтималя насх битаахур аль-ам», потому что возможно, что конкретизирующий контекст аннулирован, если мы представим, что общий контекст был ниспослан позже, чем частный. «Лихтималя тахсис битакаддуми», а также возможно, что наоборот, происходит конкретизация общего контекста, если мы представим, что все-таки конкретизирующий элемент был ниспослан позже общего. Ясно? Значит, у них в этом случае получается что? Столкновение. Они не знают, как поступать в этом случае. Если получилось столкновение общего и частного контекста, и неизвестно, который был ниспослан по времени раньше, а какой позже. И как мы сказали, в этом втором мнении нет нужды, и правильное мнение то, что всегда конкретному контексту конкретизирующему отдается предпочтение перед общим. Без разницы, знаем мы, когда он был ниспослан раньше или позже, или не знаем этого. И даже если мы знаем, что он был ниспослан раньше, чем общий контекст, все равно он конкретизирует нам общий контекст в любом случае. Это усвоили. Далее, теперь автор книги приступает к следующему вопросу. Говорит... «Вакаля бадуль ханафия» и сказали некоторые ханафиты, можете у себя подписать, а также это мнение некоторых шафиитов и один из ревиатов от имама Ахмада. А также это мнение некоторых ханафитов и один из ревиатов от имама Ахмада. Что они сказали? Они сказали «Аль-китабу ла юхассис ас-сунна». Сказали «Кур'ан не способен конкретизировать сунну». «Кур'ан не способен конкретизировать сунну». Почему они такое сказали? Сказали потому что в самом же Коране указано то, что сунна разъясняет Коран. Так мы не послали тебя для чего? Или мы послали тебя для того, чтобы ты разъяснил людям, что им не спослано. То есть для того, чтобы ты разъяснил людям Коран. Говорят, значит, сунна разъясняет Коран, соответственно, Коран не может конкретизировать сунну. Потому что если мы скажем, что Коран конкретизирует сунну, значит, не сунна разъясняет Коран, а в данном случае Коран разъясняет сунну. Вот это мнение ясно или нет? Так для чего привел здесь автор книги вот эту фразу вообще? То есть как бы исключая или показывая, что есть разногласия относительно четвертого конкретизирующего элемента. Сказал, четвертый конкретизирующий элемент какой? Это контекст. Конкретный частный контекст, который конкретизирует общий. Говорит, но из этого есть одно исключение у некоторых ученых. Некоторые ученые сказали, что частный аят не может конкретизировать общий хадис. Потому что хадис призван к тому, чтобы разъяснять Коран, а не Коран призван к тому, чтобы разъяснять сунну. Это понятно или нет? Таиб. Говорит, «Вахарраджиху ибн Хамид риваятан ляна». А ибн Хамид вывел это мнение как один из риваятов ханбалитов. То есть сказал, что это мнение не только некоторых ханафитов и некоторых шафиитов, но также мнение ханбалитов. Нам откуда это он взял? Он взял со слов имама Ахмада, который сказал, «Ас-сунна муфассира лил Коран ва мубайина ля». Сунна разъясняет Коран и объясняет его. Отсюда взято, что значит имам Ахмад считал, что Коран не может, что делать? Конкретизировать сунну. Но на самом деле из этой фразы имама Ахмада напрямую не берется о том, что он придерживался этого мнения. Потому что человек может говорить, что сунна разъясняет Коран, но при этом быть согласным, что иногда Коран может конкретизировать сунну. Так, здесь подпишите у себя, что правильным мнением в этом вопросе является то, что Коран может конкретизировать сунну. И в этом нет ничего удивительного. И этому сразу несколько примеров приведем. Приведем первый пример, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Умирту ан укатиля ан-наса, хатта якулю ля илляха илляллах». Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не скажут «ля илляха илляллах». Что ты отсюда понимаешь? Понимаешь общность? Что я с ними сражаюсь, прихожу к какому-то району или городу, или к деревне с войсками, и сражаюсь с ними, пока они не скажут «ля илляха илляллах», пока они не примут ислам. Это общий контекст. Так вот, он конкретизируется чем? Аятом, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Хатта юратуль джизья». Пока они не начнут выдавать джизью, то есть подушную подать, «ан ядин» своими руками «вам сахирун», в то время как они унижены. То есть, этот аят конкретизирует этот общий хадис или нет? Конкретизирует. Потому что из этого хадиса понимается, что нужно сражаться с этими людьми в любом случае, пока они не примут ислам. То есть, даже если они согласятся выплачивать дань или подушную подать. А Коран конкретизирует этот хадис? Нет, говорит. Да, необходимо сражаться с людьми, пока они не скажут «ля илляха илляллах». Но если они отказываются говорить «ля илляха илляллах» и при этом соглашаются выдать подушную подать, тогда нужно прекратить сражение с ними. Ясно? В данном случае мы привели пример пример на то, как Коран конкретизирует сунну. Запишем второй пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Аль-бикру биль-бикр джальдумиа ва тагрибу ам». Если прелюбодеяние совершил девственник или девственница, то наказание их джальдумиа – 100 плетей ва тагрибу ам. И высылка из этого города на год. Так вот, этот аят является каким? Общим. Касается любого девственника или любой девственницы, любого мужчины, любой женщины, которые являются девственниками. Но данный общий хадис или общий контекст конкретизирован частным аятом, который говорит «Фаинатейна бифахиша фаалихинна нысфу маалил мухсанати мин аль-азаб». Если они придут с прелюбодеянием, то есть кто? Рабыни. То их наказание – половина наказания свободной женщины. То есть отсюда понимается, что по словам девственница, если совершит прелюбодеяние, то ее наказание 100 плетей. Из этого конкретизируется кто? Девственница рабыня. Ее постановление другое. Не 100 плетей, а сколько? 50 плетей. Это еще один пример тому, как Коран конкретизирует сунну. Это усвоили или нет? Это также, иншаллах, усвоили. Значит, правильное мнение в этом вопросе, что Коран способен конкретизировать сунну. Далее. Четвертый конкретизирующий элемент понятен или нет? Какие-то сложности остались? Иншаллах, ничего сложного нет. Далее. Теперь говорит пятый конкретизирующий элемент аль-мафхум. Что такое аль-мафхум? То, что понимается из контекста. И как мы упомянем далее по книге, придет у нас отдельный раздел, который касается понятий мафхум. Какие мафхумы бывают? И укажем, что они бывают двух общих больших видов. Мафхум мухалифа и мафхум муафака. То есть мафхум муафака – то, что понимается из этого контекста в согласии с ним. И мафхум мухалифа – то, что понимается из контекста в противоречии ему. Здесь мы сейчас углубляться в разъяснение этого не будем. Придет разъяснение этого далее по книге. Но главное нам сейчас понять, что такое мафхум. Что такое мафхум, понятно или нет? Допустим, смотри, если человек говорит, передо мной полстакана воды. Или передо мной стакан наполовину наполненный водой. Что ты отсюда мафхум, что ты отсюда понимаешь? Что значит, что он наполовину пустой? То есть, видишь, понимание из слова. Есть мантук и есть мафхум. Мантук – это то, что высказано явно, высказано словесно. А мафхум – это то, что не высказано словом, но оно понимается, исходя из этого высказанного словом. Это, иншаллах, ясно. Так вот, мафхум, говорит, тоже является конкретизирующим элементом, который способен конкретизировать контекст шариата. Смотри, какой пример? كخروج المألوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. Как говорит, например, исключается животное, которое кормится человеком более полугода, то есть травой и сеном, исключается из таких животных, из которых необходимо выплачивать закат. Потому что пророк صلى الله عليه وسلم сказал في سائمة الغنم زكاة. Такие барашки, такие овцы, которые кормятся сами по себе, то есть кормятся на лугу, не так, что человек их кормит сам, но они кормятся сами по себе на лугу или на полях, то из них выплачивается закат. Отсюда что понимается? Значит, овечки или бараны, которые не пасутся на лугу, но которые кормятся человеком, из них не выплачивается закат. Ясно или нет? Сейчас мы этот пример поподробнее разберем, он станет ясен. Говорит «мин каулихи» – это является конкретизацией слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, общих «фи арбаина шаатин ша» – за 40 барашков, если у тебя есть 40 барашков, необходимо выплачивать одного барашка. Вот теперь смотри, обратим внимание на этот пример более подробно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел общий контекст. Сказал «фи арбаина шаатин ша» – с каждых 40 баранов нужно отдать в виде заката одного барана. Отсюда что ты понимаешь? Что какой бы у тебя ни был баран, то есть какие бы 40 баранов у тебя ни были, из них в виде заката нужно отдать что? Одного барана. Отсюда понимается, что эти бараны, из которых ты выплачиваешь закат, могут быть как маалюфа, так и саима. Как это понять, маалюфа и саима? Маалюфа от слова аляф, сено или трава. То есть такие барашки, которых ты кормишь сам. У тебя 40 баранов, ты их сам кормишь. Они у тебя все время в загоне, ты им косишь сено, привозишь. Косишь, точнее, траву, привозишь. Или подготавливаешь на зиму сено и кормишь этих сеном зимой. Или кормишь их чем-то другой из еды. Допустим, хлебом, очистками картошки и чем-либо другим, чем люди кормят баранов. Так, а есть бараны, которые из класса какой? Саима. Саима, то есть, которая соум делает. Пасется сама на чем? На лугах, на полях. То есть, человек не напрягается с этими баранами. Выводит их на луг и что делает? Оставляет, допустим, сторожевую собаку или оставляет пастуха, нанятого на работу, и они сами там кормятся. Ничего им не косит, ничего им не заготавливает и тому подобное. Смотри, из общего контекста что понимается? С каждых 40 баранов необходимо отдать одного барана. Понимается, что какой бы баран у тебя ни был, такой, которого ты сам кормишь, или он сам кормится, ты должен отдать одного барана. Но этот контекст конкретизируется другим контекстом. Каким контекстом? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, относительно баранов, которые кормятся на лугу, или бараны, которые кормятся на лугу, из них необходимо выплачивать закат. Вопрос, что ты понимаешь из этого хадиса? Из этого хадиса ты понимаешь, что значит те бараны, которые не пасутся на лугу, но ты кормишь их сам, значит из них закат не выплачивается. То есть произошло что? Есть мантук у этого хадиса, а есть мафхум. То, что явно высказано, и то, что понимается из него. То есть, раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что закат выплачивается с баранов, которые пасутся на лугу, отсюда понимается у нас, что, знаешь, бараны, которые на лугу не пасутся, с них закат не выплачивается. Исходя из этого, что получилось? Что мафхум этого хадиса, понимание этого второго хадиса, конкретизирует общность первого хадиса, в котором сказано 40 баранов баран. Говорит, это что касалось чего? Пятого вида конкретизирующих элементов. И более правильное мнение в этом вопросе то, что вот этот вот конкретизирующий элемент действительно заслуживает быть названным конкретизирующим элементом и действительно способен конкретизировать общие контексты. Это, иншаллах, усвоили. Значит, у нас из пяти конкретизирующих элементов на данный момент сколько заслуживает быть? Только два. А это аннас, то есть контекст, который конкретизирует, и мафуб, то, что понимается из этого контекста. Что касается аль-хис и аль-акль, то есть разум и чувство, то сказали, что они вообще не имеют отношения к конкретизации действительности. Что касается иджма, единогласного мнения, то говорят, что он конкретизирует, но под этим имеют в виду, то есть он указывает на то, что есть такой контекст, который конкретизирует этот аят или хадис. То есть иджма возвращается к чему? К четвертому. Ан-нас аль-хас. К этому. Это, иншаллах, усвоили. Далее. Говорит теперь шестое. Шестое. Вафи'люху, саллаллаху алейхи вассалям. Действие пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, деяния посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, способны конкретизировать аяты и хадисы. Аяты и хадисы. У себя подпишите здесь пару полезных моментов. Во-первых, не только дело пророка, саллаллаху алейхи вассалям, может конкретизировать контексты, но и оставление деяния пророком тоже может конкретизировать контексты. То есть мы говорим, его действие и оставление каких-то действий может конкретизировать аяты и хадисы. Теперь второй момент, который нужно подписать, подпишите примеры на это, чтобы у нас речь не была голой, так, но поддерживалась какими-то примерами. Первый пример. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Фаля такрабухунна фил махил». Не приближайтесь к женщинам тогда, когда у них есть менструация, то есть когда у них идет менструальный период. Вопрос, этот аят общий или не общий? А это общий, то есть запрещает приближаться к чему? Приближаться любым видом приближения к женщине. Нельзя, отсюда получается, что нельзя совершать с ней половой акт, нельзя ее ласкать, нельзя сидеть с ней вместе кушать, нельзя ее обнимать, нельзя с ней вместе просто сидеть разговаривать. Возможно, нельзя с ней находиться даже в одном здании. Ясно или нет? Вообще нельзя к ней приближаться. Необходимо от нее держаться подальше, пока у нее есть менструальный период. Так понимается аят или нет? Так понимается этот аят. Вопрос, откуда мы взяли эту общность из аята? Кто скажет, исходя из форм общности, которые мы разобрали ранее? «Фаля тахрабугунна фил махид». Не приближайтесь к ним тогда, когда у них менструальный период. Кто скажет? Здесь пришел глагол. В контексте каком? Наги. В запретительном контексте. Мы говорили глагол, который приходит в контексте отрицательным или запретительным, или вопросительным, или условным и тому подобное. Указывает на что? Указывает на общность. Почему? Потому что этот глагол содержит в себе накира. Слово в неопределенной форме. А слово в неопределенной форме в контексте таком, то есть запретительным, отрицательным, или условным, или вопросительным, указывает на общность. То есть этот аят «Фаля такрабухунна фил махид» можно как бы прочитать как «Фаля такарруба илейхинна фил махид». Нет. Или нельзя приближаться, нет приближения к женщинам во время менструального периода. А это уже имя существительное указывает на что? Указывает на общность. Так, теперь этот контекст остается на своей общности или он конкретизируется чем-то? То есть мы же говорим, как у нас в шариате? Мы говорим, можно с женой или женщиной, у которой менструальный период, вместе кушать, вместе разговаривать, находиться в одном доме, вместе спать. Но нельзя только что? Нельзя только совершать половой акт. Правильно или нет? Откуда мы это взяли? Контекст у нас общий, запрещает любой вид приближения. Взяли это из действий пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что он кушал вместе с Аишей, то, что он находился с ней в одном доме и тому подобное, то, что он давал ей свою голову, чтобы она расчесала ему волосы, протягивал свою голову и тому подобное. Все это указывает на то, что этот аят конкретизирован. Но чем он конкретизирован? Он конкретизирован действиями пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также смотри. Второй пример запишем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил совершать намазы после асра. Правильно или нет? Если ты совершил намаз аср, тебе запрещено совершать какие-то другие добровольные намазы. Вместе с этим, сам же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды совершил два раката сунны, которые совершаются после зухра, когда? После намаза аср. Это является чем? Является конкретизацией его же, своего же общего хадиса. Чем конкретизировалось? Действием его. Понятно или нет? Отсюда какое постановление берется? Что да, в основе своей запрещено читать любой намаз после намаза аср, кроме какого намаза? Кроме если ты возмещаешь сунну намаза зухр, которую ты не совершил по уважительной причине. Или не успел, или не смог совершить по уважительной причине. Это примерно что? Примерно то, как действие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, конкретизирует общий контекст. Теперь седьмой конкретизирующий контекст или элемент такрируху. Это его молчаливое одобрение. Это его молчаливое одобрение. Пример этому какой? Пример этому то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннама буниятиль масаджид ли салати ва кираатиль Кур'ани ва зикрилля». Мечети построены только для намаза, для чтения Кур'ана и для поминания Аллаха. Правильно или нет? В этом хадисе общий приходит, общее указание, для чего построены мечети. Сам же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел, что эфиопские рабы играют в праздничный день мечети копьями, что сделал? Молчаливо одобрил их действия. Несмотря на то, что это ни чтение Корана, ни поминание Аллаха, ни совершение намаза. Но действия, которые выходят за рамки этих трех действий. Вместе с этим своим молчаливым одобрением он, что сделал? Согласился с этим действием. Это молчаливое одобрение что делает? Оно в этом случае конкретизирует общий контекст. Это пример. Это для примера, чтобы стало это понятие яснее. Так вот, подпишите у себя, как важный момент, то, что шестой и седьмой конкретизирующий элемент, а это действие, или наоборот оставление действия, или молчаливое одобрение пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, многие из ученых не рассматривают как отдельный вид конкретизирующих элементов, но рассматривают их как одно из проявлений четвертого вида конкретизирующих элементов, как нас аль-хас, как конкретизирующий контекст. Они говорят, контекст это не только слова, не только аят или хадис, к которым пришли слова, но контекст это также действие и молчаливое одобрение. Все подпадает под понятие сунна. Помните или нет? Мы говорили, сунна это что такое? Это слова, это дела и молчаливое одобрение. Говорят, значит, это все является чем? Нас аль-хас. Под понятие конкретный частный контекст. Так, и можете у себя подписать, что правильное мнение в этом вопросе, что в этом никакой проблемы нет. Можешь говорить, что это отдельные конкретизирующие элементы, можешь говорить, что это лишь проявление четвертого конкретизирующего элемента. И так, суть одна и та же. То есть результат он один и тот же, но суть только в чем разногласие? В терминологии, то есть разногласие словесное. Так, теперь восьмой конкретизирующий элемент. Сегодня постараемся взять все девять конкретизирующих элементов, а остальное оставим, иншаллах, на завтра. Так вот, восьмой конкретизирующий элемент – «каулю сахаби» – слово сподвижника. «Инкана худжетан» – говорит, если мы скажем, что слово сподвижника вообще является доводом. И отсюда ты сразу понимаешь, что то, что относительно того, слово сподвижника является доводом или нет, есть разногласие. Некоторые ученые сказали, что это является доводом, некоторые сказали, что его слово доводом не является. И здесь этот вопрос также не рассматривается глубоко, потому что он придет как отдельный шариатский довод. И все вопросы, которые с ним связаны, или многие из них, будут рассматриваться в отдельном разделе. Поэтому это рассмотрение оставим на потом. Это на потом. Но здесь запишите пример на это. Какой пример? На то, когда слово сподвижника могло бы конкретизировать общий контекст. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе у Бухари и Муслима сказал «Афуль лиха» – «Отпускайте ваши бороды». «Отпускайте ваши бороды». Или приходит в других хадисах «Не трогайте ваши бороды» и тому подобное. Так вот, пришло от Ибн Умара из его действия, что он подстригал бороду, если эта борода становилась длиннее, чем хватка кулака. То есть он брал свою бороду, ставил кулак подо что? Под подбородок. Схватывал свою бороду рукой под подбородком. Потом все, что было ниже ладони, то есть если борода длиннее, чем ладонь, то это он состригал. Понятно или нет? Теперь вопрос. Можно ли сказать, что это действие или слово Ибн Умара конкретизирует общий контекст пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «отпускайте бороду» или нет? Если мы скажем, что слово сподвижника является конкретизирующим элементом, мы скажем, что оно конкретизирует этот хадис. Если скажем, что нет, то нет. Правильное мнение в этом вопросе, что слово сподвижника не является конкретизирующим элементом и не может конкретизировать ни аят, ни хадис. Почему? Потому что есть много всяких предположений. Возможно, сподвижник неправильно понял, возможно, он забыл, возможно, он вообще не знал, и тому подобное. А раз все это возможно, то его слово не является чем? Не является конкретизирующим элементом. И к тому же, известно, что сподвижники не были маасумин, не были поддержаны шариатом тем, что они никогда не ошибались. Так или нет? То есть сподвижник, возможно, относительно него ошибка. Поэтому мы говорим, не может тот, который способен ошибаться, конкретизировать аят или хадис, который не способен ошибаться. Усвоили или нет? Значит, восьмой конкретизирующий элемент, на самом деле, конкретизирующим элементом не является. И последний, девятый, говорит «Киясу нассы хас» или «Киясу нассын хас». Девятый конкретизирующий элемент – это аналогия на частный контекст. Аналогия на частный контекст. Пример можно какой привести на это? Пример на это приведем следующий. Опять-таки, вот этот вот аят. «Аззани эту аззани фаджлиду кулля вахидин минхума миата джельда». «Прелюбодея и прелюбодейку». Каждого из них побейте сотню плетей. Опять, этот контекст общий или нет? Контекст общий. Включает в себя любого прелюбодея. Мы говорили то, что из этого контекста выходит как исключение женщины-рабыни. Помните или нет? Сказали фаинатейна бифахишатин фаалейхинна нисфу маалил мухсанати миналь азаб. Если они совершили грех, имеется в виду совершили прелюбодеяние, то их наказание, половина наказания свободной женщины. Отсюда что ты понимаешь? Что вот этот общий аят был конкретизирован частным контекстом. Правильно или нет? Вот этим вот частным аятом. Теперь вопрос. А с мужчинами-рабами как быть? С мужчинами-рабами. Мужчины-рабы получают наказание, как свободная женщина или свободный мужчина в 100 плетей, или получают так же, как женщина-рабыня, половину наказания свободного человека, 50 плетей. Кто скажет? Мы говорим, что в этом вопросе правильное мнение, что раб-мужчина тоже получает лишь половину свободного наказания, или наказания свободного человека, то есть 50 плетей. Хорошо, откуда мы это взяли? Допустим, относительно женщины-рабыни у нас есть частный контекст. Мы сказали, частный контекст без разговоров. Что делать? То есть, без сомнения, конкретизирует общий контекст. Здесь мы поняли. А раба мы каким образом исключили из этого общего контекста? Как мы его конкретизировали? Как мы его вывели? Киясом, как аналогия на вот этот вот частный контекст. Сказали, раз рабыня, ее наказание лишь половина наказания свободного человека, то... А почему у нее так происходит? То есть, только половина? Потому что она рабыня. Она описывается описанием рабства. Этот мужчина-раб тоже описывается описанием рабства. Значит, он проводится как аналогия на ее постановление. У нее 50, значит, у него тоже 50. В этом случае получилось что? В этом случае получилось, что относительно мужчины-раба получилась конкретизация общего контекста. На основании чего? На основании аналогии, которая конкретизирует, или которая проводится, точнее, относительно частного контекста. Это, иншалла, тоже поняли. Пример понятен или нет? Вот теперь дочитаем, что говорит Сафиуддин аль-Ханбали относительно этого девятого элемента. Говорит, «Фикаули Аби Бакр валькады ваджамаа миналь фукаа вальмутакаллимин». Это мнение целой группы ученых. Мнение о чем? Что аналогия, проведенная на частный контекст, способна конкретизировать общий контекст и является конкретизирующим элементом. Это мнение Абу Бакра, то есть Абу-Бакр, Абдул-Азиз имеется в виду. А также Кады. Кады кто? Кады Айяд? А? Нет, Кады Абу-Яля. Когда ханбалиты говорят Кады, имеют в виду Абу-Яля. А также целая группа ученых по фикху и философов. Все они считают, что данный элемент является действительно конкретизирующим элементом. Вакали ибн Шакилля, ваджамаа миналь фукаха. Теперь второе мнение в этом вопросе. Это мнение ибн Шакилля, а также целая группа ученых по фикху. Что касается ибн Шакилля, то это один из шейхов ханбалитов. Один из их лидеров, лидеров ханбалитов. И он был учеником Абу-Бакра Абдул-Азиза. То есть в этом вопросе он противоречил своему шейху. Так вот, второе мнение в этом вопросе. «Ла юхассу аль-ам». То, что общий контекст не конкретизируется аналогией, которая проведена на частный контекст. Значит, первое мнение какое конкретизируется? Второе мнение не конкретизируется. То есть два противоположных мнения. «Вакаля каум». Теперь третье мнение в этом вопросе, которое придерживалось также целая группа, говорит, ученых. «Вакаля каумун бильджали дун аль-хафи». Сказали, контекст общий может конкретизироваться явной аналогией, но не может конкретизироваться неясной, скрытой аналогией. То есть, как мы говорили, даже во время изучения книги «Усуль мин аль мунусуль», то, что аналогия бывает двух видов. Джали, явная аналогия, и хафи, скрытая аналогия. Явная, то есть, с которой никто не будет оспаривать, то, что эта аналогия правильна, действительно. Почему? Потому что она строится на той причине, которая указана прямо в контексте. Так, причина постановления какая? Указана в контексте. Соответственно, мы проводим аналогию на эту причину. Так, это называется то, что... Это называется каяс джали. А хафи, они сказали, не может конкретизировать контекст. Третье мнение понятно или нет? В чем заключается? Сказали, каяс аннулирует общий контекст, только если он джали, явный. Но если он хафи... То есть неясный, не совсем ясный, не совсем четкий, то он не может конкретизировать общий контекст. Вахассаса бихи Иса ибн Абан аль-Ам аль-Махсус. Теперь четвертое мнение в этом вопросе, это мнение Иса ибн Абана. Иса ибн Абан один из ханафитов. Иса ибн Абан один из ханафитов, который был судьей в свое время в Басре в течение 10 лет. Вахуки ан Аби Ханифа, и это же мнение передается от Абу Ханифы. Заключается это мнение в чем? В том, что аналогия на частный контекст может конкретизировать общий контекст только в том случае, если общий контекст уже конкретизирован чем-то другим. Так, то есть говори, смотри, помните, мы говорили, общие контексты бывают двух видов, оставшиеся на своей общности и конкретизированные. Теперь вопрос, какой из этих двух, или какая из этих двух общностей сильнее? Мы говорим, сильнее и силой обладает тот общий контекст, который ничем не конкретизирован. То есть его общность сильная, не порешенная, как бы не раздробленная. А это вторая общность, которая уже конкретизирована чем-либо другим, ее общность ослабела. Так вот, Иса ибн Абан говорит, Кияс не может противостоять и не может конкретизировать общность, которая ничем не конкретизирована, потому что она слишком сильна. Потому что ханафиты считают, что общность рассматривается как нас, как явный контекст. Мы говорим, что в основном общность рассматривается и устанавливается как загер, как внешний контекст, а не как частный, а не как, точнее, явный, кроме как в некоторых случаях. Как мы говорили, если пришла мин музгара, допустим, помните или нет? Маджиани раджулюн, маджиани мин раджуль, не пришел ко мне никто из людей. Так? И тому подобные вещи, которые мы упоминали при разборе форм общего контекста. Так вот, Аиса ибн Абан и передается также от Абу Ханифы, говорят, если общий контекст не конкретизирован ничем, вот этот кияс, аналогия, не может противостоять ее силе. Потому что сила общего контекста как масс, как явный контекст. А кияс это что? Максимум захир. А захир, говорят, не может противостоять массу. Но если, говорит, общий контекст уже чем-то конкретизирован, и его общее слабое, тогда, говорит, кияс может его конкретизировать. Так как ему противостоит уже не сильный довод, а какой? Ослабленный, слабый довод. Это усвоили или нет? Это их логика в этом вопросе. И запишите у себя то, что кажется верным на данный момент, то, что правильное мнение в этом вопросе, что кияс может аннулировать общий контекст. Но в том случае, если этот кияс является ясным, явным, как если мы скажем, что он джали, или если мы скажем, что он строится на причине, которая установлена и указана в самом контексте. Допустим, сказано, что все, что опьяняет, является вином, и всякое вино запрещено. Смотрим, причина указана явно в контексте, что запрет вина из-за того, что оно опьяняет. Если перед нами напиток, который опьяняет, мы проводим аналогию. Говорим, то, что этот напиток тоже запрещен. Может в данном случае эта аналогия аннулировать какой-то общий контекст, не аннулировать, точнее, конкретизировать какой-то общий контекст? Говорим, может. Почему? Потому что кияс здесь явный, который построен на той причине, которая ясно указана в хадисе. Что же касается кияса, который сомнительный или неясный, или установленный на причине, которая не указана явно в хадисе или в аяте, а эта причина лишь выведена некоторыми из учеными, тем более, если относительно этой причины есть разные разногласия и тому подобное, то здесь снова о том, что кияс может аннулировать общий контекст, и кажется каким слабым, кажется не совсем сильным. То опять вопрос, на этом мы закончили, точнее, разбор мухассасат, то, что является конкретизирующими элементами. И со следующего урока продолжим разбор тех вопросов, которые касаются контекста хас, частного контекста, и затем уже будем переходить потихоньку на то, что называется глава о ограниченных и неограниченных контекстах. Мутлак и мукайяд. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируллаха ва атубу илайк.